Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы», в прямом эфире «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот немножко отхожу от молодежной политики и перехожу на более серьезную, хотя молодежная политика тоже серьезная тема. И мы сегодня будем обсуждать вот такой вопрос, который мы обозначили. Откровенно говоря, мы даже были в затруднении, как это обозначить. Но потом решили назвать так, как и есть на самом деле. Паника и паникеры. Начало войны. Паники действительно было достаточно много, о чем мы сегодня еще поговорим. Пока я вам должен, конечно же, напомнить номер эфирного пейджера 7256633. Поговорим сегодня с вами, как обычно, по телефону. И в конце, по уже известному сценарию нашей программы, портретной галереи Елены Сьяновой. Сегодня в ней портрет Гиммлера.
А для начала нашей беседы, можно сказать, для разогрева, как всегда, три звонка, и мы хотим услышать мнение наших слушателей. Была ли паника в начале войны, и каковы были ее масштабы? Чем она была вызвана?
783-9025 Москва, 783-9026 другие города нашей необъятной страны. Есть у нас звонки, да?
Слушаем вас.
Слушаем.
Алло.
Это эфир?
Да. Это эфир. Добрый вечер, представьтесь.
Здравствуйте. У меня просьба к Дмитрию Захарову. Дима, вот первое, где можно достать вашу передачу? Одну из двух. У вас была передача «Люфтваффе», и вторая была по сухопутным войскам, по телевидению. Это лет, наверное, 10 назад.
Да, было такое. У меня был фильм «Ягдфюрер Дрозд». Это действие немецкой истребительной авиации на Восточном фронте. И была программа действительно о боевых действиях сухопутных войск в 41-м году. Вопрос, где их достать, конечно, интересный.
Вы знаете, не «Люфтваффе», с «Люфтваффе» второй вопрос. Вы мне сейчас, может быть, ответите на вопрос, где достать передачу о сухопутных действиях, как вы сказали, сухопутных войск в 41-м году. «Люфтваффе» я бы сказал, чудом записал. Кстати, если нужно, берите у меня.
Вы знаете,
вот и договорились.
Вы знаете, тешусь надежды сделать ремейк, потому что стало доступно очень много информации, которую я в те годы получить не мог. И хочу сделать дубль 2 с новыми цифрами в более высоком качестве и с объяснением много того, что я тогда просто даже не мог предположить.
Здорово. Попросите редактора «Эхо Москвы», чтобы вовремя дал рекламу, когда это выйдет на телевидении. А вопрос такой, маленький, конкретный, по поводу программы «Люфтваффе». Ну, на мой взгляд, на взгляд друзей, которым я эту программу уже переписал, давно уже переписал, выдающаяся получилась программа. Я сам в какой-то степени любитель того периода, я имею в виду читать о том периоде. Тем не менее, в этой передаче 10 лет назад что-то новое, много нового. А вопрос такой, там у вас музыка, вы брали музыку, сопровождающую эту передачу. Что это за музыка?
Вы знаете, музыки было очень много на самом деле. Процесс мучительный. И что за музыку я брал 10 лет назад, мне сейчас вспомнить достаточно сложно.
Дима, я тебе не помогу, честно.
Да, ну тогда как комплимент, я эту музыку ставил, опять же, некоторым недалеким от музыкального производства людям, они не смогли мне подсказать, либо у вас, либо у ваших коллег, по-моему, очень хороший вкус, и самое главное, что то, что вы, то сопровождение музыкальное, которое вы дали в своей передаче, это прекрасно, это просто прекрасно. Может быть, когда-то удастся узнать и достать, что это такое. Но это прекрасно.
Спасибо.
Так, запускайте передачу и смотрите ее сами.
Спасибо.
Спасибо. Ну, Дима, я тебе только могу посоветовать, чтобы в ремейке еще раз использовать ту же самую музыку.
Боюсь, что это будет сложно по множеству обстоятельств. Скорее всего, музыку придется писать заново. Слушаем еще один звонок. По теме, если можно.
Да, здравствуйте, да, это Олег из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Олег из Санкт-Петербурга.
Да. Паника такая.
Вы же в Вологде.
Уже приехал. Да, паника-то от Сталина исходила. Сталин запаниковал, а от него все и пошло. Слишком, значит, неожиданно для него все явилось, как Гитлер его, значит, перехитрил.
Кинул.
Ну, так нельзя говорить, нет, как говорится, современным жаргоном.
Ну, я просто после молодежной программы, поэтому я перешел на молодежный жаргон. Да,
понятно, ваша точка зрения понятна. Еще звонок. Слушаем вас. Алло, звонок не получился.
Ну, давайте дождемся еще. Алло. Есть? Да, слушаем вас.
Добрый день, это Владимир,
Тверь. Очень приятно.
Да, я с вами уже как бы общался. Вот мне интересно, как бы я не знаю, уважаемые ведущие, служили или нет срочной службы Советской армии.
Я офицер запаса, если вас это интересует.
Я хотел бы вот сказать, что, на мой взгляд, это та же самая болезнь, которая вот и в мое время. Я пошел на свою службу первый двухгодичный срок, когда сейчас уже 3 года, да?
А в каком году вы пошли, извините?
В 68-м.
В 68-м, угу.
Да, это ВДВ. Угу. Это пик могущества Советской армии, когда все боялись ее. Я вам могу сказать, что не было ВДВ. Абсолютно не было одиночной тактической подготовки бойца, одиночной. Мы не проводили тактические занятия ниже взвода, и то редко.
Это очень интересно, потому что ВДВ всегда считались элитой.
Да, да. Как бы считались, и стреляли мы немерено. Учения, я участвовал в учении, когда вся дивизия выбрасывалась, то, что сейчас вообще немыслимо. Вся дивизия. Но это все была показуха, по большому счету.
То есть индивидуальной подготовки к ведению боя?
Индивидуальной вообще не было, вообще не было. И поэтому говорить о том, что паника, это не паника, это просто пацаны, которые брошены без командования, без никого. И что меня еще изумляло, я перед армией занимался спортивным ориентированием. Я просто изумлялся, я пацан, 18 лет, я изумлялся, как офицеры плавают в карте. Офицеры ВДВ. Вот это меня... И я думаю, что это было тогда... Было в мое время и осталось сейчас и в Чечне.
Ясно, ну, спасибо.
Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение.
Итак, перейдем к основной теме. Да. Прежде чем мы углубимся в события 41-го года, я бы хотел сказать, что паника рассматривалась и рассматривается по сей день как один из эффективнейших способов ведения психологической войны против противника. Еще пару тысяч лет назад в Китае считалось, то есть это записано в канонах ведения войн, считалось абсолютно необходимым распространение пугающих слухов и создание паникерских настроений на территории противника. Активно пользовались паникой монголо-татары. Собственно, они почерпнули эту науку от китайцев, и когда они наступали на тот или иной город, на ту или иную территорию, они сначала засылали купцов, каких-то путешественников, которые, оказавшись в объекте, подлежащем нападению, начинали распространять панические слухи, рассказывать о чудовищных зверствах, о непобедимости и неуязвимости монгольской армии, и таким образом как бы создавали благодатную почву для нанесения удара. Созданием панических настроений пользовались и персы в древнем мире, и Александр Македонский во время своих боевых действий и блистательных походов. И это тактика психологической войны использовалась практически во все периоды и во всех войнах. потому что зачастую она приносила намного больший эффект, нежели нанесение массированного удара. Если эффект сопровождался тем, что объект захватывался и возникала возможность двигаться дальше, эта паника была уже как бы подтверждена. Она имела под собой весомое основание. Этот город пал, тот город пал, значит, они действительно могучие и непобедимы, и значит, они реально представляют ту силу, о которой с ужасом и вытаращенными глазами рассказывают бегущие от противника люди. Немцы очень много чего позаимствовали у монголо-татар, в частности, комендантское управление. Допустим, на оккупированных территориях. И эта система используется многими армиями по сей день, потому что она была в своем роде эталонной. И когда немцы 22 июня вторглись на нашу территорию, паника началась практически молниеносно.
Но ты имеешь сейчас в виду мирное население, да?
Я имею в виду не только мирное население. Тоже. Я имею в виду и мирное население, и армию. И примеров тому тьма, которые я, собственно говоря, и собираюсь привести. Потому что как 3 миллиона человек могли в кратчайшие сроки оказаться в плену? Побросать оружие. Было потеряно 6 миллионов единиц стрелкового оружия. Немыслимая совершенно цифра, куда она могла деться. Нет, это все описано. Это описано в мемуарах Рокоссовского, в мемуарах Баграмяна и многих-многих других военачальников.
Но я бы, знаешь, о чем хотел сказать еще вот до того, как перейти к самой панике, да, собственно говоря, ну, может быть, о более таких общих вещах, помимо той психологической обработки, психологической войны, о которой ты говорил, есть еще такое, ну, если кратко сформулировать, да, это потеря управления войсками, да, и если разобраться в причинах вот этой потери управления войсками, особенно, естественно, вот в 41-м году, в первые месяцы войны, то здесь надо говорить вообще о многих факторах, да, почему это произошло. В первую очередь, потому что, ну, в первую очередь в войсках, да, не говорю, не было вообще никакого представления о самой войне, о будущей войне, о том, какая она будет, да. Настолько вдолбили в голову вот это вот малой кровью, победоносная, да, никто не ожидал ничего, ну, как бы это сказать, ничего, никаких драм и трагедий, да, был фактор, ну, если хочешь, не то чтобы внезапности, а был фактор неожиданности, что, вот, знаешь, здесь есть замечательная, если я сейчас это найду, замечательные строчки у Симонова, у Константина, да, которые, кстати говоря, до, по-моему, лет 20 после войны их не печатали. Да, война не такая, какой мы писали ее. Это горькая шутка. Да? То есть была совершенно другая война. Не та война, которую люди себе представляли. И когда начался вот этот весь ужас, да, первых дней войны, то растерялись в том числе и, к сожалению, в первую очередь, и военачальники, и рядовой состав армии.
Ну, Виталий, тут же можно вернуться опять к Брестской крепости, о чем мы говорили с профессором Йоффе. Огромное количество военачальников всех сортов и мастей сконцентрированы в Бресте. В результате защитой Брестской крепости, то есть попыткой организовать эту защиту, занимается несколько офицеров среднего звена. Где были все остальные, когда все это начало происходить? И паника, надо сказать, началась именно 22 июня. Я процитирую Марка Солонина 22 июня, где описывается ситуация, с которой столкнулся Болдин. Собственно говоря, это фрагмент из его мемуаров.
Это вот не вот этот замечательная
дама с фикусом. Да, дама с фикусом. Дословно. Это все происходит 22 июня, заметьте. Не 23-го, не 24-го, не 25-го, не после выступления Молотова. Это происходит, да, под Белостоком. На счету, я цитирую Болдина, на счету каждая минута. Нужно спешить 10-ю армию. Легковой автомобиль на аэродроме нет. Беру полуторку, сажусь в кабину и даю указание шоферу ехать в Белосток. Наша полуторка мчится по оживленной автостраде. Но это необычное оживление. То, что мы видим на ней, больше походит на сутолоку совершенно растерянных людей, не знающих, куда и зачем они. они идут или едут. Показалось несколько легковых машин. Несколько легковых машин. Впереди ЗИС-101. Из его открытых окон торчат широкие листья фикуса. Оказалось, что это машина какого-то областного начальника. В ней две женщины и двое ребят. Неужели в такое время вам нечего больше возить, кроме цветов? Лучше взяли стариков или детей, обращаясь к женщинам. Опустив голову, они молчат. Шофер отвернулся. Видно, ему стало совестно. Наши машины разъехались. На шоссе показалась ямка. В ней инженер одной из троих укрепрайона. Предлагаю инженеру привести в порядок мою полуторку, а сам беру его машину и продолжаю путь в 10-ю армию. Нужно попасть туда как можно быстрее. И так далее.
Далее, можно я тебе в пандан, что называется, другую цитату, уже из книги маршала Рокоссовского, да, которая называется «Солдатский долг». Это пишет маршал. И вот мы стали замечать, теперь уже я процитирую, ладно, как то в одном, то в другом месте, в гуще хлебов, появлялись в одиночку, иногда и группами странно одетые люди. Одни из них были в белье, другие в нательных рубашках и брюках военного образца, или в сильно поношенной крестьянской одежде, рваных соломенных шляпах. Оказалось, что это были первые так называемые выходцы из окружения. Ну, маскарад объяснялся просто, они там меняли обмундирование, сейчас
не буду... спарывали знаки отличия.
Да. Страх, это пишет Рокоссовский, страх одолел здравый смысл. Так как примитивная хитрость, вот этот вот обмен, да, обмундирование, не спасала от плена, поскольку белье имело на себе воинские методы, метки, а враг был не настолько наивен, чтобы не заметить их. Вот, так сказать, тоже это описание наших людей, выходивших там из окружения, и потом все равно попадавших в плен.
Вопрос заключался в том, что окружение каково во многих местах еще не было и быть не могло. И возвращаясь к даме с фикусом, которую по болдинским мемуарам упоминает Солонин, 22 июня, середина дня, то есть до Белостока еще достаточно далеко, немцы дойдут до него, может быть, к концу недели. Откуда она знает, откуда они знают? То есть... это, с одной стороны, либо работа именно специалистов по панике, с другой стороны, видимо, знание ее мужа, потому что ЗИС-101 в Белостоке, их, может быть, было, как пишет Солонин, 3-4 у самого высшего руководства. И вот эта вот колоссальная паника, когда через несколько часов в городе, который находится еще в тылу, начинается повальное бегство.
Дим, я еще здесь вступлю. Вот еще с такой мыслью, если хотите. Ведь, тем не менее, перед началом войны, да, в последние месяцы перед началом войны, начали в армию призывать подряд там всех и вся, что называется. Да?
И, собирались призвать и того больше.
Да. А только в мае-июне добавилось в армию там, 800 тысяч человек. И она увеличилась за несколько месяцев так, с 2,9 миллионов человек до 4,1 миллиона человек. Но вот толку от новобранцев было чуть-чуть. Многие из них даже ведь не успели, их даже не успели к 22 июня распределить по воинским частям. Большинство вот этих призванных из запаса, да, ну, к чему готовились, это отдельный разговор, собственно, мы его уже не раз ввели, служило в армии там в 20-е и в 30-е годы, когда армия, Красная армия была, естественно, совершенно вообще другой. Она была такой, как многие называют, милиционный, то есть такой фактически полувоенный, да, полудобровольческий какой-то, да, и призывники вообще получали, ну, если можно так назвать, военную подготовку просто буквально мизерно, да, но к чему это все привело? Они, поскольку они не имели никакого представления о современной войне, то после нападения, после германского продвижения столь скоростного по нашей территории, они только сеяли панику, скапливались на дорогах, мешали передвижению войск, хотя и про войска можно сказать отдельно, что не было никакой...
Войска бежали им навстречу.
Бежали навстречу или в ту же сторону, но не было никакой координации действий между авиацией, танками, пехотой.
Ну, это
уже, так сказать, отдельная история о наших великих стратегах.
Ну да, и о подготовке генералов. генералов, об их способности да, управлять только, войсками. Да, ну, это по всей вертикали.
Вплоть до, извините, начальника генштаба того времени.
Да, то есть управления как такового не было. Это было управление на уровне администрирования хозяйственного в мирное время. Тогда, когда нужно было командовать, система человека-оружия на уровне рядового или командира танка, пилота самолета не работала, о чем мы говорили, людей просто не научили. А высокие многозвездные генералы, они могли заниматься народно-хозяйственной деятельностью в мирное время. В условиях ведения реальной войны они были абсолютно неэффективны. Замечательный маршал Кулик, на совести которого сотни тысяч погибших наших красноармейцев, в те дни предлагал своим офицерам побросать документы, спороть погоны и бежать, куда глаза глядят. И с такими замечательными действиями летом 41-го года он благополучно прошел всю войну и побывал на разных фронтах, где его присутствие оборачивалось очень тяжелыми последствиями. А вот сейчас я хотел бы прочитать документ. Это 11 июля 41-го года. Совершенно секретно. Начальнику главного управления политпропаганды Красной армии, армейскому комиссару первого ранга, товарищу Мехлису. Следует отметить, что ряд работников партийных и советских организаций оставили районы на произвол судьбы, бегут вместе с населением, сея панику. Секретарь РК КПП и председатель РКК Хмельницкого района покинули район и бежали. 5 июля районные руководители Януш-Польского района также в панике бежали. 7 июля секретарь Улановского РКПБ, председатель РИКа, прокурор, начальник милиции бежали из района. Госбанк покинут на произвол судьбы. В райотделе связи остались ценности, денежные переводы, посылки и так далее. Совершенно секретно. 6 июля 41 года в отдельных районах партийные и советские организации проявляют исключительную растерянность и панику. Отдельные руководители районов уехали вместе со своими семьями задолго до эвакуации районов. Руководящие работники Гродненского, Новоград, Волынского, Коростенского, Тарнопольского районов в панике бежали задолго до отхода наших частей. 12 июля 41 года. Совершенно секретно. Нежитый еще случай паники, трусости и дезертирства. Эти позорные явления имеют место в ряде частей фронта. Масса бойцов и командиров группами и поодиночке с оружием и без оружия продолжают двигаться по дорогам в тыл и сеять панику. Так, командир 330-го тяжелого артиллерийского полка и батальонный комиссар приказали бросить материальную часть имущества и выступить из города. Уже в пути командиры предложили возвратиться и забрать материальную часть и боеприпасы. Не дойдя полутора километров к брошенному имуществу, командир полка принял разрывы снарядов нашей артиллерии за парашютистов и приказал вернуться назад. И подобные примеры можно приводить бесконечно. При этом сообщается о том, что в колоннах отступающих раненых и стариков, женщин с детьми едут полуторки, груженные буфетами черного дерева, груженные роскошной мебелью. И все это происходит на фоне панических настроений, которые охватили практически все районы западного и юго-западного фронтов, где начали стремительно развиваться боевые действия.
Дима, вот я здесь хочу, я смотрю, что нам приходит на пейджер. Вот Наталья Алексеевна из Москвы прислала нам такой вопрос. Правда ли, что был приказ огонь не открывать? Это провокация. Наталья Алексеевна, я вам хочу сказать, что в какой-то степени правда. Может быть, он не звучал не такими словами, но вот один документ я вам могу зачитать. Действительно, все это объявлялось провокацией. Товарищ Сталин до последнего не верил, что Гитлер на него может напасть. Вот просто вот здесь передо мной одна из резолюций Берии на документе, который он поставил 21 июня 41 года, то есть за день до начала войны. А документ это был обобщающий донесение разведчиков. Так вот, что пишет Берия на этом документе. В последнее время многие работники поддаются на наглые провокации и сеют панику. Секретных сотрудников, там Ястреба, Кармен Верного, это понятно, что это, так сказать, это как называется, клички, да, за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль, как пособников международных провокаторов, желающих поссорить нас с Германией. Остальных строго предупредить. Вот, понимаете, когда такого рода резолюции ставятся, когда в лагерную пыль превращают, значит, даже наших разведчиков, которые там приносили свои донесения по распоряжению Берия. Да,
ну, начиная с 1937 года разведку методично уничтожают.
Вот, то понятно, вот это то, о чем мы говорили в самом начале программы, да, что все, что произошло, все, что начало происходить 22 июня, это была полная совершенно неожиданность для наших людей, которых просто к этому не готовили к тому, что вообще что-то может такое произойти. Да? А что, поскольку мы сегодня говорим о панике, разумеется, удваивало, утраивало, учетверяло панику в рядах и мирного населения, и военных.
Безусловно. А потом это носило лавинообразный характер. То есть, в принципе, домино. Вот побежали одни, к ним присоединились другие, потом третьи. Я хочу зачитать еще один документ. Народному комиссару внутренних дел СССР, генеральному комиссару госбезопасности товарищу Берия. Справка. С начала войны по 10 октября особыми отделами НКВД и западного округа войск НКВД по охране тыла задержано 657 364 военнослужащих, отставших от своих частей и бежавших с фронта. Представь, Виталий, это 10 октября, это мы уже потеряли миллионы людей. И отделами НКВД задержано более полумиллиона. 650 тысяч человек, почти 660. Из них оперативными заслонами особых отделов задержано 249 969 человек, заградотрядами войск НКВД по охране тыла 407 395 военнослужащих. Из числа задержанных особыми отделами арестовано 25 878, остальные 632 тысячи сформированы в части и вновь направлены на фронт. Ну, хотелось бы верить, что это так, потому что, как правило...
Я честно тебе скажу, я не помню, мы уже об этом эпизоде говорили или нет в наших программах. Это описано Эренбургом в его дневниках. Вот «Люди. Годы. Жизнь», да, которые сейчас вышли в полном нецензурированном варианте, когда в сентябре, когда он пишет, что в сентябре 41 года был осужден на 10 лет лагерей человек, по-моему, наш полпред был во Франции, который за что был осужден? За срыв поставок по договорам с Германией. Дело на него завели там еще где-то в 40-м году, а в 41-м, после начала войны, его все еще за это, значит, судили.
В сентябре судили пограничников, которые вступали в огневой контакт с немцами до 22 июня. То есть механизм правосудия работал исправно.
Я хочу, Дим, только предупредить наших слушателей. Здесь достаточно много вопросов еще по панике. Это в Москве, в частности, да, которая началась в октябре 41 года. Я думаю, что мы, наверное...
Да, великое бедствие 16 октября.
Да, мы, наверное, может быть, об этом отдельно поговорим еще, когда мы, так сказать, дойдем до всех событий, связанных и с наступлением немцев на Москву, и с обороной Москвы.
Да. Ну вот, опять же, к вопросу. 30 июня, то есть через 8 дней после начала войны, да, что сообщают члены штаба обороны Ельни? Ельня – это не Западная Украина, не Украина, а достаточно далеко от фронта, то есть более чем далеко, 500 километров от Пинска, там, допустим. Считаем экстренно необходимым довести до сведения Политбюро ЦК, что успехом немцев очень во многом, если не во всем, способствовала паника, царящая в командной верхушке воинских частей, и паническая бездеятельность местных органов. Стоит только ночью пролететь над районом неизвестному самолету, как они поднимают панику о высаженном десанте, вопят о помощи, и начинается бегство. С 26 на 27 июня всю ночь вели бой с мнимым десантом. А когда мы приехали со своей боевой дружиной из числа коммунистов и комсомольцев, то обнаружили, что они неизвестно в кого стреляли и в результате смертельно ранили двух бойцов. Но эти, по крайней мере, что-то пытались предпринимать. Десант ловили.
Да, что, ну, вообще, так сказать, сопротивление было. Да, это не значит, что 100% всей армии там пустилось в бегство. Да, и подверглась панике. Но, тем не менее, вот даже как пишут немецкие там, исследователи, аналитики и свидетели тех событий, что в течение ряда недель не было заметно ничего похожего на организованное противодействие. То есть это все было такие спорадические какие-то очаги, но и вот то, что, опять же, повторю то, что говорили в начале программы, была просто потеря управления, полная потеря управления войсками. И боялись всех. Боялись немецких парашютистов. Говорили, что в тылу кто-то подает там подозрительные световые сигналы. Распространялись слухи, что немцы и немецкие агенты, переодетые в русскую военную форму, одежду крестьян и даже женщин, действуют там в нескольких десятках километров впереди наступающих немецких войск. Они просто не успели так далеко забежать, да, поскольку шли достаточно быстро сами по себе, сами войска, да, и что они там перерезали линии связи и так далее и тому подобное. С другой стороны, опять же, объективности ради, надо сказать, что такого рода слухи распространялись, конечно же, и немецкой пропагандистской машины, потому что, как вот то, что я вот говорил, да, это в рамках той психологической войны, но и наше население, тоже, в общем-то, можно понять, тоже приложило руку к этому, даже не руку, а свой голос и уши. Да?
Ну,
конечно, такие вещи передаются очень быстро,
ну, естественно,
из уст в уста, что называется.
Но в первую очередь это было следствием абсолютно неэффективных действий войск. Абсолютная неэффективность действий войск – это то, о чем уже неоднократно говорилось. Неэффективность человека систем оружия, неэффективность всех уровней управления войсками. То есть к войне готовились как к игре в песочнице, не как немцы. И, соответственно, результаты этого стали очевидны в самый первый день. А вот еще очень любопытный документ.
А можно я тебе до того, как ты зачитаешь документ, я тебе зачитаю письмо Раисы из Москвы. 3 октября немцы вошли в Орел. Все, что вы рассказываете, видела своими глазами. Мне было 6 лет. На лошадях, на автомашинах бежали из Орла руководящие лица. Это, видимо, к истории с дамой с фикусом. Моя мать тащила меня и мою 3-летнюю сестру на руках. Мы плелись пешком, таким образом мы попали в оккупацию в Орле. Вот. Но есть здесь, конечно, пишут нам и люди, видимо, считающие, что мы слишком сильно критикуем.
Мы, собственно, не критикуем, а просто цитируем документы.
Вот Николай из Москвы напишет, все европейские армии разбегались перед немцами, а английская армия бежала так, что Гудериан на танках их не мог догнать. Это общая беда всех армий, столкнувшихся с лучшей в мире немецкой военной машиной.
Ну, замечательно. Английская армия так бежала от немцев, что в 42-м году, в 42-м, в начале 43-го в Африке взяла в плен немцев и итальянцев больше, чем мы взяли в Сталинграде. И война там была нешуточная, о чем мы еще расскажем. Вот. Так вот, я прочитаю этот документ. «Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Не хватает порядка и дисциплины в ротах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в армии строжайший порядок и железную дисциплину, если хотим спасти положение и отстоять свою родину. Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Нельзя терпеть дальше, чтобы, когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы паникеры определяли положение на поле боя». И так далее. Знаешь, что это за документ?
Нет, пока нет.
Это приказ номер 27 от 28 июля 42 года. О чем это говорит? О том, что фактор паники не был изжит ни в 41 году, ни в 42. И более того, дальше мы будем говорить об этом, не надо питать иллюзий. Мы несли огромные потери в материальной части и в людях в 41 году, мы несли огромные потери в 42, а потери 43 года в материальной части, по крайней мере, у нас превысили даже потери 41 года.
И еще раз вот я хочу повторить, что вот этим созданием вот таких панических настроений, конечно, очень способствовал вот этот вот разрыв между тем образом войны, который создавался накануне, да, начала боевых действий, и реальной ситуации, сложившейся после 22 июня 1941 года. И в этом смысле я хочу вот привести слова очень известного нашего писателя, поэта Алексея Суркова, который произнес 22 июня, но 1942 года, то есть через год после начала войны, где он, значит, говорил: «До войны мы читателю подавали будущую войну в пестрой конфетной обертке. А когда эта конфетная обертка 22 июня развернулась, из нее вылез скорпион, который больно укусил нас за сердце. Скорпион реальности трудной большой войны. Никем не победимым, как называли, да, нашу армию, пришлось долго и унизительно пятиться. Воюющему соотечественнику пришлось справляться не только с танками, которые на него лезли, с самолетами, которые валили на его голову тысячи тонн рваного железа, но и вытравлять из души конфетную идеологию, которой мы его обкормили».
Ну, собственно говоря, это вечная наша болезнь, потому что приукрашенная история предыдущих войн, она и привела к тому, что перед началом Великой Отечественной войны у населения и у командования и у всех сформировалось иллюзорное представление о том, что все будет очень легко и просто.
Что да, красная... кстати говоря, это, понятно, тема совершенно другой программы, но тем нашим слушателям, которым это, может быть, будет интересно, почитайте внимательно разные точки зрения на того же Дмитрия Донского, да, на то, что там творилось. Это по поводу того, как у нас подается история. Мы будем сейчас в это углубляться.
Ну да. Вот. То есть это очень важный момент, на самом деле. И, собственно говоря, вся наша передача, весь смысл нашей передачи, это как бы, ну, если не искоренить иллюзии, которые порождают шапкозакидательство и веру в то, что Россия родина слона, все добывается очень большим трудом и зачастую очень большой, если не кровью, то кровавыми мозолями, если вы хотите чему-то научиться. То, что делалось до войны, и то, что делалось после войны, причем буквально через несколько лет после войны, когда солдат вместо того, чтобы обучать стрельбе, ведению тактики одиночного боя и множеству других вещей, начались опять политзанятия, чистка картошки, шагистика, ну, собственно говоря, знаешь, все то, что существует по сей день.
Я вот здесь вот нашел такую фразу, такую цитату, вернее, которую мне бы хотелось, может быть, она даже не совсем по теме именно сегодняшней программы, но очень точно отражает то, о чем мы хотим сказать во всем нашем цикле. Фраза эта написана 25 июня 1945 года Александром Довженко, нашим великим кинорежиссером, в его личном дневнике. Вот что он написал: «В торжественной и грозной речи маршала Жукова не было ни паузы, ни траурного марша, ни молчания. Как будто эти 30, если не 40 миллионов жертв и героев совсем не жили. Перед великой их памятью, перед кровью и муками не встала площадь на колени, не задумалась, не вздохнула, не сняла шапки».
Да, это квинтэссенция всего, что мы, собственно, хотим сказать.
Да, что, в общем-то, прошло уже, значит, 60 лет после войны, а мы, извините, но до сих пор не встали на колени. Не сняли шапки перед теми людьми, которые положили свои жизни, ну, в общем-то, совершенно из-за бездарности, из-за преступности, из-за многих...
Из-за элементарного невежества.
Из элементарного невежества
тех, кто их направлял на смерть.
Совершенно точно.
Вот. Вопросы, Виталий?
Давай, может быть, я еще немножко здесь вот посмотрим на пейджер. Так, Николай из Москвы. Вы говорите, в Африке англичане взяли пленных больше, чем в Сталинграде, то есть 100 тысяч. Вы что, издеваетесь? Гитлер почему-то объявил траур по Сталинграду, а не по Африке.
Ну, траур по Африке он не стал объявлять, а о том, сколько было взято пленных в Африке и как там развивались боевые действия, мы расскажем. Потому что воевать в агрессивной среде, то есть в холоде или в испепеляющей жаре, одинаково трудно. Еще труднее, потому что нужно доставлять не только горючие боеприпасы и продовольствие, но и тот же самый бензин за сотни километров. И это создавало очень большие трудности для ведения войны и для англичан, и для немцев. А если ты в пустыне заблудился, то жить тебе придется недолго. И в отличие от европейской полосы, это будет исчисляться не неделями, когда можно шататься по лесам и по полям, а буквально сутками, двумя, что хорошо понимали и немцы, и англичане во время этой войны в пустыне.
Вот,
извини, Виталий, еще одна фраза. Усугубляются трудности войны в пустыне тем, что она плоская, как доска. И противник видит друг друга на очень большом расстоянии, и спрятаться негде. И если ты обнаружен и попал под огонь, шансов у тебя немного. Об этом мы еще расскажем.
Вот смотри, все-таки живучие, да, такие странные представления о войне. Вот Андрей из Москвы нам пишет. Наша армия, по сути, была не готова к войне. Вместо автоматов были винтовки, и то одна на двоих. А немцы были хорошо вооружены, и из-за этого за 4 месяца подошли к Москве.
Ну, праздник каждый день, что называется. Ну, возьмите любую книжку, которая сейчас издается, любой справочник, любой советский справочник. Вы прочитаете, сколько было винтовок. Винтовок хватало, винтовок потеряли значительно. Значительно больше в 1941 году до декабря, чем был солдат. На 2 миллиона больше сподобились. Это все пересчитано. Резерв винтовок был таков, что можно было обеспечить еще 4 миллиона. Но призвали столько народу, что им просто было уже физически нечего дать в руки. То есть, опять же, паника руководства была такова, что призывали всякого способного держать оружие.
Которые создавали только, еще раз повторю, вот эту давку, неразбериху.
Ну, это надо читать Астафьева, «Проклятые и забытые», когда людей, которым невозможно было использовать, просто сгоняли в землянки, в Сибири, на морозе, так кстати, называемые учебные батальоны, где они мерзли, гибли, куда присылали казахов из Казахстана в одних пиджачках и легких курточках, и они делили с ними шинели, чтобы те просто не умерли от холода. Это сильнейшая книга, я очень советую вам почитать.
Кстати говоря, я советую перечитать, если кто не читал, и книгу такую более ортодоксальную, как считается, да, «Живые и мертвые» Симонова. Там про отступление, вот про первые дни войны, там все замечательно описано, между прочим. Там достаточно много всего. И я думаю, что это во многом основано на документальных, ну, скажем так, на документальных впечатлениях.
На собственных впечатлениях Симонова, да.
Конечно, то, что он все это видел своими глазами. И вот к тому, что вообще происходило, 3 июля товарищ Сталин объявил, 3 июля 41 года, товарищ Сталин объявил о разгроме лучших дивизий врага. 6 ноября, в общем, совершенно уже окончательно утратив чувство меры, он говорил, что Германия истекает кровью, потеряв 4,5 миллиона солдат и офицеров.
С Иосифа Виссарионовича останется.
Да. Ну что, еще что нам пишут? А что вы хотели, если страной правили Джугашвили и Берия, недоучки из лучших мест?
Это упрощение.
Так, меня заинтересовала «Дама с фикусами». Это читаете Солонинов или дневники Болдина. Не первый раз, я не знаю, тот же человек или нет. Видимо, после портрета Лены Сьяновой, который она сделала в прошлой программе о Мюллере, да, нас просим посвятить передачу сериал «17 мгновений весны». Ну, я не знаю, может быть, мы где-то к концу нашего цикла и дойдем до этого сериала. Но пока...
Да, кстати говоря, сегодня у нас в программе «Портрет Гиммлера», Генриха Гиммлера, который подготовила Елена Сьянова. И надо сказать, что его ведомство в деле создания паники на территории противника
приложило,
естественно, да. Они разрабатывали целые схемы, как это осуществлять, и осуществлялось это достаточно эффективно, в том числе и с помощью засылки диверсантов, вот как монголо-татары засылали купцов, псевдокупцов, точно так же использовались аборигены из числа местного населения, русскоговорящие диверсанты, которые не обладали навыками ведения разведки, такой серьезный. Но, тем не менее, посеять панику, хаос и заполонить все слухами они могли и делали это достаточно эффективно.
Александр из Барнаула спрашивает нас, скажите, а чекисты были замечены в паникерстве? Александр, я думаю, что, знаете, как, извините за такое сравнение, как количество и соотношение там умных и дураков, хороших и плохих, там трусов и смельчаков, примерно одинаково в любой социальной... социальной среде или в любой профессии. Ну а что же, они не люди, что ли? Ну, или вы думаете, что они действительно были сделаны из особого материала?
Ну да, потом всегда срабатывает эффект толпы. Если все побежали, остаться одному значительно труднее, чем побежать. То есть, естественно, были части и подразделения, которые оказывали сопротивление, иначе немцы добежали бы до Москвы намного быстрее. Но от общего числа, к сожалению, их было не так много, иначе результат боевых действий на границе был бы совсем другой.
Вот здесь нам Иван из Москвы пишет, но, видимо, он пишет с иронией. За то, что я сегодня от вас услышал, Сталина не то чтобы награждать орденом Победы, а упечь его в дисбат. Иван, согласен, между прочим. Зря иронизируете. Упек бы его в дисбат.
Ну, да и не его одного, потому что неумение управлять войсками не освобождает людей от...
А уж ордена Победы самому себе вешать. Это
любимому. Это святое. Ну, Леонид Ильич тоже себе повесил в конечном итоге.
И не один раз. Ну, давайте, у нас еще осталось буквально там минут 5. Мы, может быть, 2-3 звонка успеем принять. 783-90-25 Москва, 783-90-26 не Москва. Мы сейчас сбросим телефоны, да, особо. И послушаем людей, которые сумели действительно дозвониться. Слушаем вас.
Алло.
Алло, да. Добрый вечер.
Владислав. Саратов. Ну, во-первых, когда наши подступали к Германии, функционеры нацистские, кстати, тоже бежали, сломя голову.
Естественно. А чем они лучше наших?
Что вы?
По поводу 41-го года, ну, конечно, в чем-то вы правы. Но вы знаете, давайте честность признаем, все-таки план Барбаросса все-таки был сорван. Война должна закончиться была летом. И еще одна реплика.
Да, ну что?
Вы знаете, Геббельс вот в своих дневниках в августе месяце в открытую пишет, он пишет так, что о прогулке не может быть и речи. Надо армию готовить к зимней кампании. Германская армия к зимней кампании не готовилась. Он еще в августе по этой писал.
Правильно.
Но вы сами себе противоречите. Если вы говорите, что план Барбаросса должен был закончиться уже летом, а в августе они начали готовиться к зимней кампании.
Я хочу сказать, что
немцы отнюдь не готовились к легкой прогулке. Они вообще-то, я думаю, что они Красной Армии очень сильно боялись. Я думаю, что они даже более того, они ее переоценили. Красную армию даже. Они сами не ожидали, что они за первые дни пройдут такое количество, так углубятся вглубь нашей территории.
Вы знаете, давайте называть все-таки, кроме германских частей, ведь на Советскую Россию напали ведь еще и другие ведь страны, ведь Финляндия, Румыния...
Финляндия на нас не нападала.
Финляндия, вот вы про Финляндию как-то говорили.
Говорили.
Давайте про одну, вот есть, пожалуйста, мне про Финляндию. Ведь в военных и политических кругах Финляндии разрабатывался план захвата не только того, что мы хотели вернуть по поводу вот этой финской войны, но и создания так называемой Великой Финляндии. Захват.
Да, вплоть до монгольских. Вы знаете, ну, тогда финское руководство было, конечно, законченными идиотами, потому что это сопоставимо с нападением таракана на слона и планами воцариться у него на голове и править. Вот. Что касается румынских частей, они участвовали в боевых действиях на юге из-под палки. Они вынужденно участвовали в боевых действиях в Сталинграде, и эффективность их была ничтожна. Вот. А вот эти рассказы о том, что все разом ринулись. Ну, возьмите, просто посмотрите рассекреченные документы. Кто в каком количестве ринулся на нашу территорию 22 числа. Тем более, что немцы, опять же, не идиоты, и все резервы в бой в первые дни не вводили.
Ну что, успеем мы еще один звонок принять?
Если
только очень коротко. Слушаем вас. Алло.
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 Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь.
Я вот Михаил Иванович из Москвы, да. Чучарин моя фамилия, если хотите.
Нет, не хотим.
Я хорошо помню детской памятью начало войны. Я, правда, в глухой сибирской деревне жил, но люди чувствовали, знали, видимо, была определенная информация о том, что война возможна. Ибо я помню, перед самым вот военным временем, когда отцы наши собирались на какой-либо праздник, а праздники тогда справлять умели, веселиться, как и работать. Так вот, они обсуждали эту тему, о том, что может грянуть война. И, кстати, у них очень патриотические были высказывания, они вовсе...
Михаил Иванович, извините, спасибо вам вот за ваше такое... ваши впечатления, за то, что вы поделились своими там впечатлениями, воспоминаниями. У нас просто совершенно уже больше нет времени. На этом мы сейчас вот перейдем к портретной галерее Елены Сьяновой и успеем, наверное, только в конце еще попрощаться с вами.
Портретная галерея Елены Сьяновой. В 1926 году один выпускник сельскохозяйственного факультета вместе со своей женой купил небольшую ферму под Мюнхеном и занялся разведением кур. Но на несушек напал какой-то мор, и супруги разорились. Тогда супруга и посоветовала своей неудачливой половине целиком посвятить себя тому, в чем неудачник всегда имеет шанс пристроиться – политике. Да, вот такой совет дала Маргарет Гиммлер своему Генриху. Он и пристроился. Генрих Гиммлер не вел дневников и не писал мемуаров, но он очень любил рассказывать свои пророческие сны. После куриного фиаско, находясь в жестокой депрессии, он сказал Маргарет, что видел себя сидящим на камне у обочины дороги в образе олимпийца, сошедшего с горы поглядеть на возню смертных, испытать их чувства, а то и просто походить по траве. Маргарет Гиммлер, вспоминавшая этот рассказ в 48-м, не могла видеть, как в мае 45-го ее Генрих пробирался с двумя своими спутниками к фельдмаршалу Монтгомери пешком по разбитой дороге и, присев на камень, сказал своему врачу Карлу Гепхарду, что, оказывается, это так славно сойти с Олимпа и походить по траве, которую он годами видел лишь в виде клочков и пучков между вековой каменной кладкой Вевельсбурга. В истории бывают времена оптических обманов, когда почти всем кажется, что мелкий лавочник и впрямь попирает ногами облака и управляет стихиями. Только нужно помнить, что такие олимпы всегда направлены маковкой в преисподнюю. Генрих Гиммлер – это своего рода заповедник зла, в который часто и бестолково палят исторические браконьеры, при этом не решаясь подступиться даже к ограждению. Генрих Гиммлер – человек, который, по словам того же Гепхарда, впервые радостно улыбнулся тогда, когда обескровленная Германия могла лишь стонать сквозь стиснутые зубы. «Без меня у европейских государств нет будущего. Без меня Европа расколется на два лагеря, цивилизованные и большевистские. Без меня придется искать мне замену, и тогда борьба против Красной России растянется на десятилетия». Так он говорил и счастливо улыбался, уверенный, что только теперь, в мае 45-го, и пришел, наконец, золотой час СС. Правда, еще следовало замести за собой кое-какие грязные следы, спрятать архивы, убрать свидетелей, но главное — пепел. Весной 45-го командиры Эйнзацгрупп в своих донесениях жаловались, что пепел, который длинными полосами рассыпают вдоль дорог, цитирую, «упорно не желает уходить в землю, и черные ленты вьются по зазеленевшим полям». Кальтенбруннер предлагал взрывать целыми лагерями, топить баржами. Мюллер — опробовать артобстрел и налет авиации. В общем, пока следы так или иначе заметались, Гиммлер заботился о кадрах. Руководящий аппарат СС еще с февраля начал расползаться, уходить крысиными тропами, уплывать на субмаринах нового типа, проходящих по 300 миль без дозаправки. Скоро Южная Америка и Ближний Восток будут поражены этой гиммлеровской инфекцией и начнут болеть собственными разноцветными диктатурками. Но это в перспективе. А после самоубийства Гитлера Гиммлер отправился к Дейницу. Однако новое правительство сразу дало ему понять, что его теперешняя историческая миссия – принять на себя главные грехи, рога и копыта жертвенного козла и не брыкаться. И Гиммлер, плюнув на эту навозную кучу, сам отправился к Монтгомери. По пути как мог менял внешность, прятался. Но незапланированная встреча с Secret Service все же состоялась. Есть несколько версий последующих событий, но достоверно известно лишь о предсмертной минуте бывшего рейхсфюрера. Из опасений лишиться последней ампулы, остальные у него уже изъяли, он скорее импульсивно, чем сознательно, раздавил ее зубами. Нет, Гиммлер не собирался умирать. Он слишком хорошо поработал на будущее и трезво оценивал степень цинизма европейских политиков. И заметьте, не те черные СС, от которых несло дымом Освенцима, а серые ваффен, фронтовые, с ореолом честных солдат, при этом абсолютно ему преданные. Гиммлер собирался предложить Европе в качестве полиции антикоммунистических нравов. Мне кажется, он все-таки ошибался. И всего цинизма послевоенной Европы все же не хватило бы, чтобы употребить Гиммлера.
как попрощаться, я хочу все-таки ответить на одно послание, пришедшее на пейджер, от некого вещего Олега, который, видимо, считает такой псевдоним очень талантливым. «Отдаю должное, — пишет он, — блестящему воображению ведущих, рисующих умопомрачительные картины того, чего они не видели. Однако живут реальные участники Великой Отечественной войны, которые имеют на этот счет свое мнение. Они ложатся спать, как правило, до вашей передачи. Не дай бог пригласить их к вам, потому что мы должны беречь их здоровье». Вещи, Олег. Я хочу вам сказать две только вещи. Первое. К сожалению, у меня нет с собой. Я на следующую передачу обязательно принесу несколько писем, которые мы получили от тех вот ветеранов Великой Отечественной войны, которые спать не ложатся, а именно ждут этой передачи и очень, кстати говоря, за нее благодарят нас. А второе. Я бы хотел поберечь ваше здоровье и посоветовал бы вам ложиться спать как раз до этой передачи. Зачем же слушать все вот это? На этом мы с вами прощаемся. Через неделю увидимся. Дмитрий Захаров и Виталий Демарский.
Всего доброго.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.